Братья и сестры, я буду читать место Священного Писания из первого послания Петра, 3 глава, 16 стих, первое предложение в этом стихе. Это будет и отражение нашей темы, о которой мы будем сейчас говорить. «Имейте добрую совесть». Говорят, что совесть – это качество или свойство, данное человеку, через которое с человеком говорит Дух Божий. Братья и сестры, совесть в человеке бывает разная. Иногда говорят на человека «бессовестный». Это слово отражает, что в человеке как будто бы нету совести. Я думаю, что совесть есть в каждом человеке. Просто состояние совести бывает разное. Ну, например, я не хочу, друзья, что-то свое предлагать, а вот только то, что в Библии написано о совести. Что же написано о совести? Что совесть бывает добрая. Вот как я прочитал сейчас, имейте добрую совесть. Еще с этой же фразы мы встречаемся, когда речь идет о водном крещении, что крещение это есть не плотской нечистоты и омытия, но обещание Богу доброй совести. Мы встречаем такую фразу, как совесть чистая. Апостол Павел говорит, служу от прародителей с чистой совестью. Мы встречаем такую фразу, как совесть непорочная. Павел говорит, подвязаюсь и подвязался иметь непорочную совесть пред Богом и любви, и людьми. Бывает совесть, наоборот, порочная. То есть, друзья, нельзя понимать, что совесть – это всегда только положительное качество, в смысле качество совести только в положительном смысле. Бывает совесть, наоборот, порочная. Написано, очистивши сердца от порочной совести. Друзья, совесть может быть сожженная, или написано «людей, сожженных в совести своей». Ну и так дальше, если бы мы еще попытались вспомнить какие-то тексты в отношении совести человека, то я думаю, что мы бы с вами все вместе нашли. Братья и сестры, апостол Петр нам сегодня дает пожелание, чтобы мы с вами имели добрую совесть. От того, какая в нас совесть, зависит, друзья, и наша жизнь, и жизнь людей, которые нас окружают. От состояния нашей совести зависят и наши поступки. Однажды группа людей привели к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. Они сказали Иисусу Христу, что Моисею заповедал побивать таких камнями. «А ты нам что скажешь?» А Иисус Христос сначала ничего не говорил. А потом, когда они донимались, чтобы Он им дал какой-нибудь ответ, тогда Он им сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И потом продолжал что-то писать на песке перстом. Проходит определенное время, Иисус Христос поднимает глаза, и стоит только одна женщина. Он и женщина. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Никто, Господи!» Братья и сестры, почему ушли эти люди, которые привели сюда женщину? Написано конкретно и точно, что они, будучи обличаемы совестью, один за другим начали уходить. Я бы сказал, друзья, что состояние совести у них было несколько отличное, когда они привели сюда эту женщину. У них были такие мысли, чтобы ее камнями нужно побить. А поточнее, у них были мысли, чтобы искусить Иисуса Христа. «А что нам ты сейчас скажешь?» Но, будучи обличаемы совестью, они все разошлись. Дорогие братья и сестры, от того, какая у меня совесть, зависит и моя личная жизнь, и жизнь людей, которые меня окружают. И даже, друзья, я бы сказал, что и результат моей жизни, и результат жизни людей, меня окружающих, порой зависят от моей совести. Даже не только от их совести, но от моей совести. Поэтому я и буду сейчас говорить, друзья, о нашей совести. И как состояние нашей совести оказывает влияние на жизнь людей, которые нас окружают. Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, это второе послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. Я буду говорить больше об областях жизни, в которых имеет значение состояние нашей совести. 1 Тимофею, я читаю, 2 Тимофею, 1 глава, 3 стих. 2 и 3 стих прочитаю. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Друзья, я акцентирую наше внимание на 3 стихе. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Это состояние нашей совести в семье. То есть, чтобы нам иметь добрую совесть в нашей семье. Друзья, здесь по этому тексту мы видим, что Павел говорит, я Богу служу от прародителей с чистой совестью. Один день в месяц мы с вами постимся и молимся о наших семьях, о детях, о молодежи, о христианских семьях. Мы переживаем о том, чтобы у нас наши дети были верующими. И мы иногда думаем, и книги читаем, и беседы слушаем опытных братьев, которые рассказывают о том, как надо воспитывать детей, чтобы они были примерные, чтобы они были верующими. Братья и сестры, я понимаю, что состояние и жизнь наших детей зависит от того, какая у нас совесть, от того, как мы ведем себя в семье. В 100-м псалме написано так, Давид пишет, «Буду ходить в непорочности сердца посреди дома моего». Братья и сестры, как вы думаете, мы себя осторожнее обычно ведем среди посторонних людей или в своей семье? Я думаю, что среди посторонних людей. В своей семье мы зачастую неосторожничаем. То есть не так осторожно себя ведем. Хотя я бы сказал, друзья, наше поведение, нашу жизнь – видят наши дети. И дети даже определяют, какая у меня совесть. Я, братья и сестры, хочу вот именно по теме очищения освящения привести один библейский пример. Это пример из жизни Ахана, когда согрешил Ахан. Среди народа израильского случилось поражение. То есть, когда они хотели взять Гай, один из небольших городов в земле Ханаанской, то они потерпели поражение. И все это было необычно и непривычно, потому что до сих пор они имели победы. И даже огромный город Иерихон был взят без больших потерь. А теперь небольшой город они не смогли взять, потому что были потери. Почему? Иисус Навин очень сильно переживал по этому поводу. Он разодрал свои одежды и плакал, и молился пред Богом Небесным, ожидая получить от Бога ответ, почему случилось поражение. И Бог дал ответ. Встань, грех. Братья и сестры, мы все с вами читаем Библию, и мы знаем, что случилось. Согрешил Ахан. Он взял синарскую одежду, которая ему полюбилась, в Иерихоне взял, хотя был запрет. Он взял немножечко серебра, ну сколько-то там сиклей, и взял слиток золота. Ахан согрешил. Встань, грех. Братья и сестры, Бог знал, кто согрешил. Почему Бог сразу не сказал, кто согрешил? Но было дано указание для того, чтобы найти человека, который согрешил. Сейчас израильский народ будет подходить сначала по коленам, потом по племенам, потом по семействам, а потом каждый человек один за другим. Я бы, братья и сестры, сказал, что сейчас будет совершаться громадная работа, и огромное количество времени уйдет на то, пока все люди пройдут перед Иисусом Навиным. Но представьте, вот по некоторым подсчетам я встречал в каких-то книгах богословских, что среди израильского народа было несколько миллионов человек, то ли 5, то ли 6 миллионов человек. Только людей, держащих меч, было 600 тысяч. А представьте себе, такое огромное количество должны пройти перед Иисусом Навином. Это громадная работа. Зачем это нужно было? Разве Бог не мог сказать: согрешил Ахан? И не надо много труда. Всего за несколько минут выявится сейчас человек, который согрешил. Почему же Бог сказал, чтобы все проходили перед Иисусом Навиным? Как вы думаете, друзья, почему Бог не открыл сразу грешника? Бог дает время покаяться. Как в книге Откровения во 2 главе о Иезавеле написано: «Я дал ей время покаяться». Друзья, Бог Ахану давал время покаяться. И я бы сказал, Бог Ахану хотел помочь покаяться. Но почему помочь? Одно колено проходит за другим. И вот указано колено Иудина. Братья и сестры, как вы думаете, заволновался ли Ахан, когда было указано колено Иудина? Я думаю, немножко заволновался. Думаю, сначала нет, потому что несколько миллионов человек, как можно определить, кто это сделал? Я помню, у нас в детском лагере украли одну вещь. Ну, одного мальчика украли удочку. И мальчик очень сильно переживал. Дядя Коля, украли удочку, мама купила и все такое. И чтобы выяснить, кто украл удочку, это, ну, было очень непросто. И тот человек, который украл, он был совершенно спокоен, что его не обнаружат, потому что в лагере 400 человек детей. Одного среди 400 найти трудно. Братья и сестры, найти одного среди 6 миллионов человек – это куда труднее. Ахан сначала не переживал. Но когда было указано колено Иудина, я думаю, что он немножко запереживал. Но то, что было указано сначала только колено, но не Ахан лично, это была Божья помощь для Ахана, чтобы он покаялся. Вот как мы вчера слушали проповедь о том, что вздрогнуло сердце Давида. Может быть, у Ахана сердце пока не вздрогнуло, но начало стучать чуть-чуть сильнее, чем это было раньше. Когда подходить начало уже колено Иудина, проходить по племенам, и было указано племя Зары, тогда сердце Ахана начало стучать еще сильнее. Подходить по семействам, указано семейство Завдиева. Подходить каждый человек один за другим. Братья и сестры, я немножечко удивляюсь Ахану. Почему я удивляюсь? Мне кажется, когда было указано племя, уже можно было бы ему закричать: «Я согрешил! Не надо больше подходить! Я согрешил!» Но Ахан до последнего момента думал, что Иисус Навин не узнает. До последнего момента. Когда была уже указана семья, и, может быть, в этой семье было 10-15 человек, и мы сейчас будем подходить один за другим, Ахан, возможно, думал: может быть, пронесет. А может быть, пронесет. И он никак не хотел каяться. И когда указан Ахан, Иисус Навин говорит: «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и открой мне, что ты сделал?» Братья и сестры, когда был обнаружен грех, было принято решение побить камнями. Кого? Побить камнями Ахана и всю его семью. Но почему побить камнями, понятно. Мы скажем: дано было время покаяться, но ты не покаялся, побить камнями. Возмездие за грех – смерть. Но почему была дана команда побить камнями всю семью? Братья и сестры, я ответ нахожу вот в каких размышлениях. У Ахана спросили: что ты сделал? Он говорит: среди добычи я увидел одну красивую синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота в 50 сиклей. Где это все? Я спрятал в шатре. Братья и сестры, вот в этой фразе я вижу ответ. Почему же камнями побили семью? Совесть у Ахана была недобрая. Я представляю, как же не дрожали твои руки, когда ты закапывал взятое, заклятое, посреди своего шатра. Как же не дрожали руки твои, когда на тебя смотрела жена и твои дети. Ведь, друзья, шатер – это не дома, в которых мы живем, где можно было бы в своей спальне закопать, и чтобы дети не видели. В шатре невозможно было не увидеть. И Ахан не постыдился в присутствии своей семьи закопать это посреди шатра. Братья и сестры, я понимаю, вот таким образом бывает, оскверняется моя жена и оскверняются мои дети, если у меня нету доброй совести, или если моя совесть недобрая, и я в их присутствии допускаю, ну, скажем, осуждать. Вот так вот сидим за столом во время ужина, и я бы допускал осуждать кого-нибудь, и мои бы дети это слушали, и жена бы слушала. И сегодня, и завтра, как вы думаете, друзья, а потом, когда я из дома уеду, они разве не будут осуждать людей? Они будут. А кто их научил? Я их научил. Я их научил. Братья и сестры, как в той христианской притче, когда отец с сыном убирали урожай вот с поля своего, а потом отец с соседнего поля сноп прихватил. Ну, вы всю эту историю слышали, мы ее с детства слышали. Посмотрел по сторонам, а мальчик говорит: «А папа, как же ты на небо не посмотрел?» А я то себе думаю: «Как же ты, бессовестный отец, в присутствии сына это делал, и сын твой видел. Почему ты не подумал, что на меня не только Бог смотрит, но на меня еще и сын смотрит?» Братья и сестры, но я не хочу здесь подать мысль: давайте будем грязные дела делать так, чтобы наши дети не видели. Друзья, моя мысль сейчас не это. Этих грязных дел в нашей жизни не должно быть. Но я веду речь о том, что мы часто стыдимся соседей, мы стыдимся церкви, стыдимся ли мы детей? Являем ли мы добрую совесть в нашем доме? Обратите внимание, друзья, кстати, это попутно. Вот Гиезий, слуга Елисея, когда догнал Неемана и попросил у него там одежду, говорит: «Два путника к моему господину пришли, дай мне одежды и серебра немножко». И он ему дал. Ведь он, прежде чем к Елисею прийти, в сторону отошел. А зачем он в сторону отошел? Чтобы спрятать то, что взял у Неемана. И где он спрятал? В шатре спрятал. Я как-то, друзья, вот так по-новому посмотрел на этот текст, всегда представлял, что он где-то в лесу закопал. А потом внимательно посмотрел, оказывается, в шатре спрятал. Гиезий. В шатре. Это люди, которые не стыдятся делать зло в своей семье. Хорошо, Давид говорит: «Буду ходить в непорочности сердца посреди дома своего». Когда было восстание на Моисея, Корея, Дафана и Аверона, и когда Бог дал команду, дал указание, чтобы все израильтяне отступили от жилища Корея, Дафана и Аверона, и земля расступилась, и они скрылись в преисподней вместе с шатрами. Друзья, к сожалению, вместе с Дафаном и Авероном погибли жены их и дети их. Написано, а сыны Корея не погибли. Друзья, почему погибли жены и дети Дафана и Аверона? Потому что у входа в шатер стоял Дафан и жена и дети. У входа в шатер стоял Аверон и жена и дети. И у входа в шатер стоял Корей. И так вот они и погибли. А сыновья Корея, они не оказались в числе сообщников. А Дафана и Аверона оказались в числе сообщников. Братья и сестры, я понимаю, что нечестивая жизнь Дафана и Аверона успела осквернить их семьи, и поэтому они погибли. Возможно, дети Корея не поддержали своего отца. И я сам себе думаю, друзья, ну почему же жена не сказала Ахану: «Ахан, что ты делаешь», когда он закапывал посреди шатра? Или мальчик сказал бы: «Папа, папа, а зачем ты закапываешь? Не надо этого делать, это же нельзя делать». Мальчик бы папу остановил. И может быть, совесть где-то проснулась в сердце Ахана. Один отец беседовал в кругу семьи, читал Библию и беседовал. Прочитал место Писания, а потом спрашивает: «Дети, кого Бог на небо возьмет?» А дети говорят: «Нас возьмет». А еще кого возьмет? Маму возьмет. А еще кого возьмет? А дети молчат, не знают, кого еще Бог возьмет. Дети, а меня возьмет? А тебя не возьмет. А почему? А потому что ты на маму кричишь. Братья и сестры, дети часто так, они же все замечают. Даже маленькие, там, где мы не являем добрую совесть, они заметят. И они нам могут подсказать: папа, нельзя так делать. Папа, а ты мне обещал. Мне мальчик по телефону один раз позвонил: папа, а ты мне привезешь? А что тебе? Она говорит: ты мне Сникерс привези. А ну хорошо, я тебе Сникерс привезу. И вы знаете, я вошел в дом и вспомнил, что я Сникерс. Он говорит: папа, а ты мне привез Сникерс? Я говорю: не привез. Он говорит: а ты же мне обещал. А ты же мне обещал, в его понятии, ага, ну раз ты а как же ты не привез? Братья, сестры, иметь добрую совесть. Я не о Сникерсах и не о шоколадках, а я веду речь о том, что наши дети, они замечают, когда мы не по совести поступаем. И они к этому могут привыкать. Если я поступаю не согласно принципам доброй совести, то не надо возмущаться, когда сын твой будет так поступать. Поэтому спасение нашей семьи зависит, друзья, от того, насколько состояние нашей совести и насколько строго мы себя ведем посреди своего дома. Мне иногда задают вопросы, вот, ну а можно ли дома там шорты носить или брюки, или там без майки ходить, или наоборот в майке, и так дальше. И удивляемся мы верующим: ну почему дома нельзя, нас же здесь никто не видит, ну а почему нельзя так и так? Братья и сестры, нас дети дома увидят. Дети. И ребенок никак не будет понимать, почему папе можно дома в шортах ходить, а почему мне в школу нельзя. И попробуй ему объяснить, что дома можно, а в школу нельзя. Он этого же не поймет. Добрая совесть. Имейте добрую совесть. Братья и сестры, прочитаю другой текст Священного Писания. Это 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Немножко другая область наших взаимоотношений. 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Я прочитаю с 3 стиха, друзья. А на 5-м внимание сконцентрирую. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступившись, некоторые уклонились в пустословие». Братья и сестры, здесь речь идет о взаимоотношениях в церкви. Написано, что взаимоотношения в церкви должны строиться на принципах доброй совести. На принципах доброй совести. Братья и сестры, апостол Павел пишет такие слова, что мы должны разуметь не только свою совесть, но совесть другого. Иногда нам говорят: а меня совесть не осуждает. Но вот если мы скажем, что здесь ты неправильно поступаешь, бывает, что обличишь человека, а он скажет: а меня совесть не осуждает. А раз совесть не осуждает, значит, Бог не осуждает. Друзья, то, что люди ориентируются на осуждение совести, в общем, я считаю, что это неплохо. Когда, если мы совесть осуждает, мы не делаем, совесть не осуждает, мы делаем. Друзья, но есть еще один аспект взаимоотношений в церкви. Это то, что мы должны ориентироваться не только на свою совесть, но и на совесть ближних. Я этот текст Писания уже приводил в нашем собрании. Написано: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Меня совесть не осуждает». Но если я своим поступком подаю брату или сестре повод к преткновению, или соблазняется брат или сестра, апостол Павел о себе говорил, что можно есть все, если я имею знания, могу есть все. Но говорит: как же ты, если ты имеешь знания и сидишь в капище, И будет проходить немощный брат, и он увидит тебя, сидящего в капище, что ты вкушаешь там пищу, и его совесть, как немощно, оскверняется. И от твоего знания погибнет твой брат. Братья и сестры, это очень важная мысль, очень важная мысль. Потому что так вот считать, что независимо, как обо мне вы думаете, а я должен вести себя так, как я считаю правильным. Братья и сестры, я должен себя вести так, чтобы не осквернилась ваша совесть. Чтобы я никому не подал повод к злоречию, или к преткновению, или к соблазну. Бывает, что от нашей жизни соблазняется и Церковь Божия, и Елены, и Иудеи соблазняются. Это неправильно, друзья. Мы должны вести себя так, чтобы никому не причинить соблазн. Братья и сестры, прочитаю один текст, это послание к Римлянам, 14 глава, 15 стих и 20 стих. Читаю Римлянам 14, 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». И 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Друзья, я, в общем, не о пище. Кажется, с пищей сейчас уже нет проблем особых. Кто-то что-то ест, кто-то что-то не ест. Друзья, речь идет о наших поступках. О наших поступках. Поведение, наши слова, наша внешность. Ты уже не по любви поступаешь, если ты не ориентируешься на совесть брата или сестры. Это не по любви. Если мы говорим, что мы любим братьев и сестер, то мы должны учитывать, чтобы никого не соблазнить нашей жизнью или нашим поведением. Я думаю, что не всем нравятся вопросы, которые здесь поднимаются. Не всем нравятся. Ну, кто-то думает, ну почему, если я считаю, что это можно, почему, если меня совесть не осуждает, почему и почему? Братья и сестры, потому что если ты не соблазняешься, брат или сестра соблазняются, и мы никому не должны послужить поводом к соблазну. Я бы сказал, друзья, что наши неправильные поступки, они могут оказывать плохое влияние на других. Обратите внимание, когда апостол Павел дошел до Дерви и Листры, он там нашел одного ученика именем Тимофея. И он пожелал его взять с собой. И прежде чем он его взял с собой, так Писание говорит, что он его обрезал. Зачем он его обрезал? Ведь обрезание, сам Павел говорит, что обрезание – это уже ничто во Христе Иисусе. Зачем же Павел обрезал Тимофея? Потому что отец у Тимофея был елен, и чтобы не соблазнились иудеи, что необрезанный Тимофей – сотрудник апостола Павла, то ради иудеев апостол Павел Тимофея обрезал. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим, то вы помните, апостолы ему сказали: «Павел, ты видишь, сколько здесь вот иудеев, и все они ревнители закона, поэтому ты должен сделать вот так вот, очиститься должен, ну и прочие обряды сделать», которые Павел то понимал, что это совсем не обязательно. И Павел это сделал. Зачем он это сделал? Для того, чтобы никто не соблазнился. Он говорит: «Среди иудеев я был как иудеи, среди подзаконных как подзаконный, а среди чуждых закона как чуждый закона». Для чего? Чтобы не соблазнился кто-то. И чтобы приобретать и подзаконных, и неподзаконных. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы любили друг друга и старались поступать так, чтобы никому не причинить соблазн. Чтобы через нашу жизнь никто не приткнулся. Как где-то я такую вещь читал, что слепой возле фонаря, простите, не возле фонаря, а с фонарем сидит ночью. А у него спрашивают: «Зачем тебе фонарь? Ты же не слепой». Он говорит: «Мне фонарь для того, чтобы через меня не спотыкались». Братья и сестры, написано, что вы свет миру. И мы свет мира для того, чтобы видеть путь, по которому идти. Мы свет миру, чтобы люди видели путь, по которому нужно идти. И мы свет миру, чтобы через нас люди не спотыкались. Я думаю, что вы наблюдали такую картину: высокая башня, а наверху башни красный фонарь. Зачем красный фонарь наверху башни? Чтобы с башней не столкнулся самолет. Братья и сестры, наша задача, чтобы мы так жили, чтобы через нашу жизнь никто не приткнулся. В послании к Галатам апостол Павел пишет за Петра. Он говорит, что до прибытия в Антиохию там был апостол Петр, который ел с язычниками. А когда пришли братья, он стал таиться и устраняться. Написано, вместе с ним лицемерили и другие братья. И даже Варнава был увлечен их лицемерием. Братья и сестры, вот, пожалуйста, поступок. Поступок апостола Петра. Сначала он ел с язычниками, а потом перестал есть. В чем заключалась вредность, особенная вредность этого поступка? Что точно так стали поступать и другие братья. Они посмотрели на Петра и тоже начали лицемерить. И очень хороший человек Варнава, я очень Варнаву люблю, братья и сестры, так вот изучая его личность, вижу, очень хороший был человек. Написано, и даже Варнава был увлечен их лицемерием. Слово «увлечен» не имеет здесь значения, что он был заинтересован их лицемерием, а что даже Варнава начал лицемерить. Я вот так вот проверял, друзья, в других текстах, что даже Варнава начал лицемерить, потому что лицемерил апостол Петр. Братья и сестры, мы должны учитывать, что на нас смотрит церковь. И чтобы мы подавали, наоборот, подавали повод жить правильно, свято и чисто. И чтобы никто через нашу жизнь не соблазнялся. Друзья, третья моя мысль в отношении доброй совести. Я прочитаю послание к Римлянам, 13 глава. Несколько стихов прочитаю, а на 5 стихе я внимание сконцентрирую. Римлянам, 13 глава. Прочитай 4 и 5 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Друзья, мы должны иметь добрую совесть, чтобы правильно вести себя и перед внешними. Во-первых, в семье, во-вторых, в церкви, во-вторых, перед внешними. Библия говорит о том, что надо повиноваться начальству, надо повиноваться властям. И это точно так. Я бы сказал, друзья, то, что мы отделенные братья и сестры, и то, что мы переживали гонения когда-то, это совершенно нам не дает повод, чтобы не повиноваться властям. Когда мы жили там в России или на Украине, мы должны были соблюдать законы России и Украины. Сейчас вы живете в Америке, вы должны соблюдать законы Америки и повиноваться властям, которые в Америке. Я понимаю, что всякий христианин должен добросовестно выполнять законы и повиноваться властям. Обычно в наших собраниях мы об этом редко говорим, потому что мы привыкли в каких-то вопросах властям не повиноваться. Но это и правильно, друзья, что мы не повиновались, когда нам запрещали проповедовать, когда приходили власти и пытались разогнать наши собрания, и мы говорили, что мы вам подчиняться в этих вопросах не будем. Друзья, но как граждане страны или как жители той или другой страны, мы обязаны повиноваться законам этой страны. И почему мы должны повиноваться? Написано, не из страха наказания, а по совести. Почему вы ездите 70 миль в час или 65, я не знаю, сколько у вас положено. Почему, братья и сестры? Часто мы ездим с такой скоростью из страха наказания. Мне здесь так вот говорят, что здесь полицейские очень строгие. Если гаишника в России можно уговорить, иногда без большого труда, то здесь трудно уговорить. И поэтому из страха наказания мы добросовестно иногда не нарушаем правила дорожного движения. Братья и сестры, апостол Павел говорит, не из страха наказания, а по совести. Даже если ты точно знаешь, что на этом участке трассы полицейского нету, все равно ты должен повиноваться по совести. По совести. Дорогие братья и сестры, здесь можно говорить Вот, ну, о разных таких вот факторах. Но я знаете, что скажу? Что мы должны быть осторожными во всех областях нашей жизни. Во всех. Мы должны быть честными и перед властями. При декларировании в каких-то там документах. Или когда нам какие-то вопросы задают. Ну, вот даже на собеседовании вы все проходили разные вопросы. Отвечать надо было честно. Я почему это говорю, друзья? Потому что от многих из вас слышал такие вещи, что нечестно иногда отвечали. Или какие-то там вещи декларировали нечестно. Или еще что-то. Или пенсию получить. Или там какую-нибудь инвалидность. Я не знаю, как у вас это называется. Братья и сестры, если мирские люди где-то нечестность проявляют в отношении власти, то мы с вами должны быть во всех отношениях честными. Перед государством должны быть честными. Я знаю такой случай, сам лично знаю этого брата. Это не здесь, это там было. Вот, и, значит, у брата была инвалидность. Инвалидность с головой связанная. Но ему каждый год надо эту инвалидность подтверждать. И вот он, чтобы снова получить группу инвалидности, как мне сказали, что он в кабинет заползает. То есть хромает на обе ноги и с палочкой, вот и фуражку задом наперед одевает. И вы знаете, друзья, я ему потом говорю, что ж ты делаешь, у тебя ж ноги не больные. Да нет, не больные. Зачем же ты так, говорю, в кабинет к врачам заходишь? А он не знает, что сказать. И я его предупредил, прекрати, прекрати, иначе ноги больные у тебя будут потом. И вы знаете, друзья, так и случилось. Через сколько-то времени он заболел полиартрит, вот, и перестал ходить. Попухали у него суставы на ногах. И что интересно, на руках не попухали, на ногах попухали, на ногах. Вот, и ему дали инвалидность уже не по голове, а по ногам. Вот. Братья и сестры, это неправильно. Старайтесь иметь добрую совесть. Так Слово Божие нам об этом говорит. Друзья, я прочитаю немножечко выше вот этот текст Священного Писания. 15 стих прочитаю и 16. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть». Братья и сестры, почему я прочитал немножечко выше? Потому что наш личный евангелизм зависит от доброй совести. Написано, чтобы мы были готовы всякому требующему нас отчета дать ответ в кротости и благоговении. И имейте добрую совесть. Братья и сестры, плохо бывает, если мы проповедуем хорошо, но живем неправильно. Я бы сказал, что мир наблюдает за нашей жизнью. И часто мир к нам относится в зависимости от того, как мы живем и как мы относимся к внешним. Я, братья и сестры, приведу один маленький пример. Я уже близок к концу моей проповеди. Приведу один маленький пример из моей жизни. Когда я вступил в брак, я в Краснодаре тогда жил, мы вступили в брак, и нам негде было жить. И нам предложили квартиру, верующие предложили квартиру членам церкви. Я не в Краснодаре был, я в другой церкви. Но в Краснодаре мы учились, потом работали, и нам нужна была квартира. И нам посоветовали одну квартиру. Ну и когда мы начали изучать, вот чтобы, ну, как-то договориться, то нас начали другие люди останавливать. Говорят, вы знаете, сосед в этой квартире очень плохой человек. Ну там какой-то старик, очень злой и очень страшный, он лютой ненавистью ненавидит верующих. Говорят, тут уже две семьи жили до вас, и он их выжил. И если вы там поселитесь, он и вас выживет. Он страшно матюкается и ужасно не любит верующих. И вы знаете, конечно, на нас страху очень сильно нагнали. Мы не знали, что же делать, как быть, вот, чтобы все-таки жилье. Поискали в другом месте, не нашли. И мы в эту квартиру вселились. Мы на этой квартире прожили несколько лет. И знаете, друзья, я не заметил этого страшного старика. То есть мне показалось, что он наоборот добрый. Он сажал у себя на огороде клубнику. У нас старшая дочь родилась, девочка родилась. И вот он клубничку собирал и угощал нашу девочку. И очень любил ее. И к нам он очень хорошо относился. Я за все эти годы ни разу не услышал, чтобы он скверное слово сказал. И когда пришло время нам уезжать отсюда, я помню, что подогнали мы машину, погрузили свои вещи, вот, и решил я попрощаться с этим стариком. И вот он стоит возле забора, облокотился на забор и плачет. Я к нему подхожу, а он плачет и говорит: «На кого ж вы меня оставляете?» И я тогда уже подумал, друзья, что отношение людей к нам, оно зачастую зависит от того, как мы их воспринимаем и насколько мы себя ведем по отношению к этим людям, честно или нечестно, как мы им внимание оказываем и так дальше. Братья и сестры, имейте добрую совесть и перед внешними, и перед властью, и перед соседями, перед товарищами по работе, перед товарищами по школе. Здесь кто-то из присутствующих еще в школе учится. Имейте добрую совесть. Я хочу напомнить, друзья, начало наших рассуждений и начало нашего христианского пути. Когда мы принимали крещение, то мы принимали крещение доброй совести. Сохранили ли мы добрую совесть на протяжении всего участка нашего христианского пути? Живем ли мы согласно принципам доброй совести, братья и сестры? Я прочитаю 1 Тимофею, 1 глава, 19 стих. Прочитаю 19 и 20. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Братья и сестры, что отвергли Именей и Александр? Написано, они отвергли добрую совесть. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, они не веру отвергли. По логике этого текста, кажется, они веру отвергли и потерпели кораблекрушение в вере. Нет, они отвергли добрую совесть, а потерпели кораблекрушение в вере. Даже если ты очень верующий человек, у тебя никогда не посещают сомнения в том, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Тебя никогда не посещают сомнения в том, что Иисус Христос пришел в мир и умер за твои грехи. Но если ты отвергнешь добрую совесть, ты потерпишь кораблекрушение в вере. А теперь обратите внимание, друзья, какая последовательность. Отвергли добрую совесть, первый шаг. Второй – потерпели кораблекрушение в вере. Третье – богохульствовать научились. И четвертое – Павел говорит, я предал их сатане. Ужас! Отвергли добрую совесть и были преданы сатане. Вот такая последовательность и такое ужасное развитие греха. Братья и сестры, последний текст я читаю, и мы будем с вами молиться. Послание к евреям. Братья и сестры, я буду читать 64-й псалом. А будет одна проповедь или две, братья решат, после того, когда мы закончим и помолимся. 64-й псалом я прочитаю. 5-й стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтоб он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Братья и сестры, я наше внимание для рассуждения хочу сосредоточить на последней фразе. «Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Очень приятно видеть в воскресенье, когда народ идет на служение. Ну, у вас едет, поэтому это не так сильно заметно. А вот там, в других странах, там народ идет. Идут в косыночках, очень красиво, с большим количеством детей, и сразу видно, где идут верующие. Почему они идут? Друзья, потому что сердце их влечет в общение. Они идут, чтобы насыщаться благами Дома Божьего. Совсем не случайно Давид сопоставляет благо Дома Господня, употребление их как бы с насыщением, как будто побыл в собрании и хорошо поел. Вот, не буквально, конечно. Я когда был маленький, я в собрание не очень любил ходить. Меня родители заставляли, но так вот я иногда старался так чуть-чуть уклониться. Хотя плохо получалось. У меня был строгий отец, он очень строго нас держал, что мы в воскресенье должны быть в собрании. Но два раза в году я любил ходить на собрание. Это праздник жатвы и Рождество. Почему любил на эти два дня? Потому что в этот день нас там кормили. На праздник жатвы кто что умел. У нас не было такого, чтобы централизованно приготовить там обед обильный. А кто что смог принести. Кто-то рыбу жареную, кто-то курицу. И вот так вот каждый понемножку. И получался очень обильный, разнообразный стол. Нас все время мама кормила борщом. Мне кажется, что всю жизнь я ел борщ. И поэтому я борщ не любил. А здесь было все. И поэтому праздник жатвы я любил. А мне кажется, дети тоже любят праздник жатвы. Вот. А еще Рождество. А почему Рождество? Кто скажет, почему я любил Рождество? Потому что на Рождество давали подарки. И тоже я любил. Хотя очень много, ну так, чуть-чуть. А все-таки там было и яблоко, и орехи, вот и мандаринка, и печенье немножко. И поэтому Рождество тоже у меня был любимый день. И вы знаете, друзья, я, конечно, не хочу, чтобы наши дети любили только праздник жатвы. А я хочу, чтобы и дети, и мы с вами любили каждый раз идти в церковь, потому что мы можем там насыщаться благами Дома Господнего. Братья и сестры, что же это за благо, которыми мы можем насыщаться в Доме Божьем? Что же это за благо? Ну вот, например, сегодня собралось, даже вечернее собрание, много народу собралось, а утром, может, было даже еще больше, а может быть, так же. Значит, что-то нас сюда привлекло. Друзья, и вот я на некоторые блага, я хочу обратить наше внимание. Прочитаю Псалом 132. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Братья и сестры, первое благо я хочу обратить, вот так вот бы я сформулировал, это общение. И даже, знаете, обычно мы концентрируем внимание общение с Богом. А я даже здесь чуть-чуть не совсем так. А в Доме Божьем мы имеем общение и с людьми, и с народом Божьим. То есть нас влечет к Церкви Божией, чтобы увидеть лица братьев и сестер. Хотя кто-то может сказать, это совсем нехорошо. Нас должно влечь в церковь, чтобы там Слово Божье послушать. И я считаю, конечно, все на своем месте. Но я просто сейчас хотел бы, друзья, говорить о том, о чем мы меньше говорим. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, апостол Павел говорит такие слова. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Вы знаете, так вот думая, кажется, такие слова и сочинить тяжело. Как будто поэт, апостол Павел пишет, «Братья мои, возлюбленные и вожделенные», то есть желанные. То есть к этим братьям тянется его сердце, стремится душа апостола Павла, чтобы увидеть лица братьев вожделенных и возлюбленных. Братья и сестры, в 26-м псалме так написано, Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Одного просил Давид. Кажется, друзья, вот, ну, как будто в жизни Давида это было самое важное, чтобы посещать храм Божий, как будто у него других желаний и нужд нету. Да, друзья, я думаю, что Давид настолько любил посещать дом Божий, что говорит: «Я одного просил, и того только искал, чтобы посещать храм во все дни жизни его». Вы знаете, друзья, вот так вот в наших церквях иногда бывает много старичков, которые больные. Вот в одной церкви не очень большой брат говорит: «Мне надо посещать старичков с хлебопреломлением». Я говорю: «А сколько их у вас?» Говорит: «26 человек». 26 человек. Это люди, которые лежат парализованные, которые совсем не посещают церковь. Друзья, а Давид заранее беспокоился, чтобы не наступил в его жизни такой момент, когда он не сможет посещать храм. Он очень любил посещать собрания. Друзья, вот это моя мысль о том, как мы посещаем собрания. Написано: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». А я возрадовался, когда мне сказали, или не возрадовался, что я пойду сегодня в дом Господень? Бывает, дети не очень радуются. Как мы с вами, братья и сестры, радуемся очень, когда мы идем в дом Господень? Какое у нас настроение? Я знаю верующих, которые в любой день, когда это день собрания, для них это как праздник. Знаю одного брата, который за 25 лет не пропустил ни одно собрание. За 25 лет. И вы знаете, и Бог давал и силы, и здоровье, и успех посылал, что этот человек, видимо, он очень любил посещать Дом Божий, любил братьев и сестер, любил общение. Бывает, когда собрание заканчивается, и после собрания верующие не хотят расходиться. И долго еще так вот они между собой как-то, пока пресвитер уже вот начинает немножечко их выдворять из дома молитвы, или свет выключает. Как вот у нас диакон говорит: «Простите меня, что я выключаю свет, когда вы не хотите уходить». Братья и сестры, вроде это не очень хорошо, а я думаю, это и неплохо. Когда сердце наше тянется в общение с народом Божьим. Хуже, когда не тянется. Хуже, когда человек начинает уклоняться от собрания. Я помню одну старушку, которая перестала ходить в собрание. И смотришь, уже месяц, два, три месяца не ходит. Ну, решили ее посетить. Поехали мы с братом. Посетили, хлебопреломление взяли, беседуем: «Сестра, ну что такое, вот вас уже три месяца в собрании нету». «Ой, братья, ноги у меня больные, в коленках пухнут, и ступни болят, я уже старая, уже не могу ходить на собрание». А живет она далеченько, все-таки на автобусе надо ехать, ну минут 15 автобус едет. «Ну хорошо, мы так с пониманием отнеслись, вот пожалкували за сестру, помолились вместе с ней, хлебопреломление совершили. Ну а потом я говорю: ну, Ивановна, покажите, как вы живете, вот здесь ваше хозяйство, все». Выходим во двор, она показывает, ей так приятно показать свой сарайчик, погреб. Вот в огород пошли, огород у нее большой, 70 соток. И я смотрю, огород такой ухоженный-ухоженный, все грядочки, все выполено. На удивление, я смотрю: «Ари Ивановна, какой у вас чистый огород, кто ж это вам тут так все обрабатывает?» Она говорит: «Братья, сама, как с утра проснусь, так и тяпаю до самого вечера». А я-то думаю: а как же собрание? Значит, с утра до вечера можно тяпать, а в собрание сердце уже и не влечет. Я думаю, друзья, это признак того, что любовь ослабевает. Ослабевает к церкви, ослабевает к народу Божию. И тогда у нас масса будет дел. Кому-то машину надо в мастерскую погнать или как что-нибудь поремонтировать. У кого-то уборка в доме, у кого-то ребенок маленький. И если я не хочу пойти на собрание, я всегда для этого найду причину. Братья и сестры, а все-таки хорошо, когда у нас есть только братьев и сестер. Когда, если у меня в сердце проблема, кто-то может меня утешить, кто-то может ободрить, у меня какие-то трудности, вот так смотришь, поговорили, и уже улыбаться человек начинает.
В одной христианской песне такие слова: «Я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота». Братья и сестры, в первом послании Иоанна, в первой главе 7 стихом, там так написано: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите внимание, если я говорю, что я хожу во свете, а общения с народом Божьим не имею, скажите, я правду говорю, что я хожу во свете? Неправду. Я был в одной церкви, и вот ко мне подошел один человек и говорит: «Я хочу с вами побеседовать», а он уже старый. «Ну, давайте побеседуем охотно». Вот, мы сели в машину и сидим, с ним беседуем. Ну, он представился. Я говорю: «А в какой вы церкви членом числитесь?» А он говорит: «В Христовой церкви». Ну, я говорю: «Это очень хорошо, что вы член Христовой церкви. А в поместной церкви вы где числитесь?» Он говорит: «А в поместной церкви не обязательно. Важно быть в Христовой церкви. Я, говорит, никуда не посещаю. Я только с Христом имею общение». Вы знаете, а я попытался выяснить, он говорит: «А у меня не этот вопрос. Я с вами хотел на книгу Откровения поговорить». Я говорю: «Нет, вы знаете, на книгу Откровения с вами не буду беседовать. Давайте сначала определимся, чтобы вы были где-то членом церкви поместной». «Нет». А потом выяснилось, оказывается, он лжепророк. Статьи в газеты пишет, в журналы, ересь всякую распространяет. А в церкви не значится нигде. Братьев и сестер не любит. И с Богом, говорит, общаюсь, а с братьями и сестрами не общаюсь. Друзья, это заблуждение. Я знаю, что в вашем городе тоже такие есть верующие, которые членом поместной церкви не являются, должны являться. Должны являться. Надо постараться, чтобы определиться. Как мы поем псалом: «Нести все тяжести труда и крест ее скорбей». И молиться, чтобы Господь помог нам решить этот вопрос. Братья и сестры, вот был такой народ, было местечко, называлось Лаис. И там жил один народ. И вот когда сыны Дановы искали себе удел, они пришли на это место и увидели, разведчики, соглядатаи у них были, и они увидели этот народ, который живет отдельно, и тих, написано, и обеспечен. И вот они решили, чтобы это место занять. Пришли с оружием, перебили этот народ и заняли себе этот удел. Братья и сестры, и вот в книге Судей так написано. Почему истребили этот народ? Потому что он жил отдельно и ни с кем не имел дела. Ни с кем не имел дела. И некому было им помочь. Братья и сестры, если я не буду нигде членом церкви и буду жить, ну как бы отдельно, в своем мирке, это будет очень плохо, потому что дьявол постарается найти дорожку, вот, чтобы как-то свить гнездо, ну, скажем, или в моей семье, или в моем сердце. И некому будет мне помочь. Это очень хорошо, когда дети Божьи соединены в церкви Божией и в поместной церкви тоже, где мы можем разделять радости и скорби, и печали, и где мы можем вместе помолиться о наших трудностях, о наших проблемах. Братья и сестры, вот когда в Абхазии случилась война, и там совсем не было транспорта никакого, и вот пришлось посетить мне одну местность, где верующие все-таки собирались на собрание. Это город Гагра, может быть, кто-то знаком вот с географией Абхазии. В городе Гагры. И собрались верующие на собрание. Прошло хорошее собрание. И потом мы просто сидели и беседовали. Я спрашиваю: «Ну вот у вас транспорта нету, как вы добираетесь?» Говорят: «Пешком». «А если далеко?» «Все равно пешком». И тут две старушки или три сидят и говорят: «А мы идем пешком 23 километра. Это из поселка Пицунда в город Гагры. Пешком 23 километра. Говорят, в 3 часа ночи выходим, как раз к 10 утра пришли. В собрании побыли и сразу пошли назад. Еще 23 километра покушали и потом еще 23 километра. И так каждое воскресенье. Среди недели, конечно, не ходят». Братья и сестры, что влечет их сердце? «Насытимся благами дома твоего». Они любят общение, стараются быть в общении. Это тоже благо Дома Господнего. Братья и сестры, вот мы на Пасху, я у вас когда приехал, не на Пасху, а третье воскресенье было после Пасхи, я читал место Писания, когда ученики были на море Тивериадском. И вот мы обращали внимание на такое слово «были вместе». Симон, Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и там еще двое других учеников его, и сыновья Зеведеевы. Были вместе. Мне очень нравятся эти слова. Были вместе. Братья и сестры, вот чтобы мы с вами постарались быть вместе почаще. Немножечко печалится мое сердце, что среди недели посещает меньше народу. Кто-то среди недели посещать не любит. Любит посещать только в воскресенье. А некоторые верующие посещают и среди недели, и никогда не пропускают. Есть христиане, их называют воскресные христиане, только в воскресенье. А как один брат рассказывал, говорит, один старичок говорит, что не приду на собрание, все, Христос воскрес поют. А он на Пасху приходит, и один и тот же псалом и слышит, Христос воскрес. Друзья, возможно, это аллегория или притча. Но пусть с нами не будет по такой притче, а чтобы сердце наше тянулось в общение с народом Божьим. И это будет очень хорошо. Это нормально христианская жизнь. Это благо для дома, для христианина. Это счастье, которое мы испытываем в общении со святыми. Братья и сестры, я прочитаю еще один текст Священного Писания. Это следующее благо Дома Господня. Первое послание Коринфянам, 14 глава. 26 стих я прочитаю. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Друзья, второе благо Дома Господня – это назидание. Когда мы приходим сюда, мы намерены получить назидание для себя. И назидание – это не только проповедь. Есть верующие, которые готовы слушать только проповедь. А если кто-то рассказывает стихотворение, или поют, или детки поют, то это уже как будто и не для нас. Братья и сестры, написано «все сие да будет к назиданию». Не только откровение, но и псалом, и еще то, что здесь происходит, то, что мы говорим, это все да будет к назиданию. В другом тексте Писания написано, что даже молитва наша, она должна быть, которая вслух, она тоже должна быть в назидание. Братья и сестры, это очень важно. Давид пишет «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». В нашей жизни бывают обстоятельства, когда мы не знаем, как поступить. Я не знаю, какое принять решение. И я томлюсь, я ищу ответ, я ищу помощи. И бывает, придешь на собрание, и если внимательно слушаешь не только проповеди, но стихи и пение, то здесь на собрании с нами разговаривает Бог. Одна сестра после собрания подходит ко мне и говорит, брат Коля, такое чудо Бог сегодня совершил. Я говорю, какое же чудо? Она говорит, вы знаете, у меня было столько вопросов. Я сегодня запланировала после собрания с вами остаться, чтобы побеседовать, чтобы получить ответ на многие вопросы. Но Бог в проповедях все мне ответил. Я теперь знаю, что мне делать. Братья и сестры, и такое действительно бывает. И у меня такое бывало, что я не знаю, как поступить. Но я прихожу в собрание, и Бог через проповедь открывает, что мне нужно делать. Я как-то был в Сибири, и в воскресенье собрание утром и вечером, а потом понедельник еще одно собрание было там с семейными. И вот подходят ко мне брат и сестра молоденькие, муж и жена. И они захотели немножко побеседовать. И вот они такую вещь интересную рассказали. Они говорят... Я чуть-чуть поясню, друзья. Когда была проповедь в воскресенье вечером, то я в проповеди привел такой пример. Я говорю, братья и сестры, вот как мы должны поступать? Проповедь была об уступчивости. Как мы должны поступать? Вот если, например, вы утром завтра просыпаетесь, а видите, что ваш сосед забор передвинул на 50 сантиметров в вашу сторону, межу. Как бы мы поступить должны, как христиане? В суд заявить или еще как-то? Друзья, ну по содержанию проповеди было понятно, как надо бы поступить в этом случае. И вы знаете, они ко мне подходят и говорят: брат Коля, мы вчера утром проснулись, а сосед в течение ночи передвинул забор на 50 сантиметров в нашу сторону. И мне муж говорит: надо подать на него в суд. А я ему говорю: слушай, а грехом не будет? Давай лучше помолимся и у братьев спросим. А во время собрания я и говорю: на 50 сантиметров. И они так удивляются, говорят: как раз на 50 сантиметров. Вы нам точно ответили, как мы должны поступить. А я и думаю: друзья, я же не планировал ни пример, ни 50 сантиметров. Мне в голову на ходу пришла эта мысль во время проповеди. Я рассказал, оказывается, Бог им посоветовал. Бог посоветовал. Братья и сестры, это чудо Божье, что мы имеем церковь, что мы имеем Дом Божий, и мы приходим сюда с разными вопросами. И Бог Духом Святым нам отвечает. Как это было в дни Иоанна Крестителя. К нему приходили воины и говорили: что нам делать? И приходили мытари и спрашивали: а нам что делать? И разные люди приходили: а нам что делать? Братья и сестры, и сегодня люди в поиске, они не знают, что делать. Они не знают, что делать. И когда они приходят на собрание, и Бог Духом Святым отвечает, отвечает. Братья и сестры, в дни Ездры и Неемии был такой случай, когда написано, как один человек собрался народ перед водяными воротами и принесли книгу закона и дали ее священнику Ездре. И кто-то помост сделал. И когда Ездра открыл книгу закона, весь народ встал и слушали книгу закона стоя. Священник Ездра читал от рассвета до полудня. И народ Божий слушал, слушал слова Божии. И вы знаете, я удивляюсь, и никто, наверное, не роптал, почему мы стоя слушаем. Мне очень нравится, что вот у вас скамеечки мягкие, очень удобно. И в наших домах молитвы тоже так бывает. И мы сидя слушаем, и нам нравится. Но знаете, друзья, если бы наше собрание затянулось, ну, скажем, часов на 5, на 6, да? Я думаю, мы бы стали поглядывать на часы и на дверь. И удивлялись бы, как это наши братья длинно проповедуют. А тогда около 6 часов, а может быть больше, народ слушал. И, наверное, никто не спешил. Такая жажда была слушать Слово Божье. Я помню, ехал на поезде и беседовал с одной старой женщиной. У нас получилась очень хорошая беседа. Она была неверующая. И вот сердце ее потянулось к Слову Божию. И когда она выходила, так мы уже попрощались, я у нее взял адрес. И когда приехал домой, я ей отправил Библию. Посылку собрал и отправил Библию крупным шрифтом. Через полгода я получил от нее письмо, но это уже было не первое письмо. Она говорит: Николай, я получила Библию, и мы эту Библию читаем каждый вечер. Собирается народ, ко мне приходят соседи, в моей комнате представляет полный дом людей. Мы Библию читаем, Библию читаем. Братья и сестры, это благо Дома Господнего. Однажды апостол Павел в Троаде, написано, продолжил слово до полуночи. И там был один мальчик, звали его Евтих, который сидел на подоконнике и заснул. Братья и сестры, почему он заснул? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что он был мальчик. Во-вторых, потому что апостол Павел затянул проповедь до полуночи. Они с вечера собрались и до полуночи. И мальчик не выдержал и заснул. И он упал с третьего этажа, и думали, что он умер. Но когда спустились, подняли мальчика, пришел мальчик в себя, и его снова в горницу. Вот. А потом апостол Павел опять слово продолжил. Братья и сестры, мне кажется, ну хватит же уже, надо бы уже закончить, мальчик же заснул и упал, надо расходиться. Написано, и продолжил слово Божие до рассвета. До рассвета. И народ сидел и слушал. Мне думается, что у нас такой жажды уже нету к Слову Божию. Когда мы приходим в собрание, и Бог Духом Святым приготовляет нам здесь духовную пищу, чтобы слушать. Если бы у нас была такая жажда, братья и сестры, я хочу еще одно благо Дома Господнего прочитать. Это ответ на молитву. Ответы на молитву. Когда мы приходим сюда, и мы здесь молимся. И мы здесь молимся. Друзья, и я замечаю, что Бог очень часто отвечает на молитву, именно когда мы молимся в церкви. Да, Бог отвечает, когда мы и дома молимся. Но помолиться в Доме Божьем, это, я представляю, имеет особое значение. У одной женщины не было детей. Она очень плакала по этому поводу, потому что была соперница, которая ее притесняла, угнетала ее. И от этого она плакала очень. Эту женщину звали Анна. И вот однажды она пришла в храм и молилась. Она склонила колени и молилась. Она молилась: «Господи, если Ты дашь мне ребенка мужеского пола, то я отдам его на все дни жизни Тебе служить». Ее немножко обидел священник своим непониманием. Но когда она пошла домой, друзья, на сердце у нее было спокойно. Даже написано, она пошла домой и больше не плакала. Я думаю, что до этого она, возможно, в храме не молилась, и она много плакала. Теперь она не плакала, она успокоилась. И Бог дал ей беременность. Она зачала и родила мальчика. И мальчика назвали Самуил. Это был хороший мальчик, он был очень послушный, и с детских лет он тоже жил в храме и служил Господу в храме, маленький мальчик. Я здесь параллельную мысль, что даже маленькие мальчики и девочки, они тоже могут служить Богу. Вот, например, вы помните, когда было много народу, и у одного мальчика было 5 хлебов и 2 рыбы. Как вы помните, дети, куда он их дел? 5 хлебов и 2 рыбы, а? Он их отдал апостолам. А Иисус Христос помолился и преломил, и всех накормил. Маленькие дети тоже могут служить Богу в храме. Я сегодня был на одном собрании, и вот там выходит маленькая-маленькая девочка. Мне показалось, что ей, наверное, всего 3 годика. И стишок рассказала. И очень понравилось. И мне, и всем понравилось, что маленькая девочка, она стишки рассказывает. Это очень хорошо. Как мальчик Самуил. Как мальчик Самуил. Братья и сестры, когда у царя Иосафата возникла большая проблема, многие цари пошли на него войной, аммонитяне, мавитяне и жители горы Сеира. Иосафат очень сильно испугался, ему стало страшно, потому что у него было мало воинов, у него было мало колесниц и оружия, а этих врагов было видимо-невидимо до самого горизонта. И он собрал верующих. Они пришли в храм вместе с детьми своими и молились. И они говорили Господу: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И Бог их услышал. И Бог оказал им помощь. И враги были разбиты, а со стороны Иосафата никто не погиб, потому что возник конфликт между чужими воинами. Они начали истреблять друг друга и, по сути дела, истребили друг друга. Братья и сестры, когда мы приходим в церковь, и мы здесь молимся, и мы молимся, то Бог часто отвечает на наши молитвы. Особенно, если мы молимся вслух. Есть верующие, которые вслух никогда не молятся. А что это значит, друзья? Вот если я вслух помолюсь, а вы все скажете «Аминь», это же лучше, чем если я про себя помолюсь. Если я вслух помолился, это одинаково, как будто вы все помолились вместе со мной. И Бог на такую молитву скорее отвечает. Если я «Аминь» сказал вслух, и вы все сказали вслух «Аминь». Потому что «Аминь» означает «Истинно так». «Истинно так». Друзья, я бы советовал тем, которые вслух не молятся, надо стараться молиться вслух. Один раз на празднике жатвы в доме молитвы, где не помещалось, было так много народу, и во дворе стояли, и возле окон стояли, окна все подкрывали. Одна старушка хотела помолиться. И вот она там стояла на улице, она начала молиться вслух, а ее кто-то перебил. Она к дверям прошла. У дверей начала молиться вслух, ее кто-то перебил. Она до кафедры прошла, стала возле меня, возле кафедры, и начала молиться вслух, и все равно вслух помолилась. Ну, кажется, ну так же нельзя во время молитвы ходить по дому молитвы. Друзья, у нее желание было вслух помолиться, и получилось. Одна женщина неверующая, врач по специальности, она побыла у нас на собрании, а потом она своей подругой делилась, а подруга мне рассказала. Она говорит: «Вы, ты знаешь, мне у них так понравилось. Они там друг за друга молятся в конце, нужды свои высказывают, а пастор за всех молится. Мне, говорит, так у них понравилось. Они переживают друг за друга». Братья и сестры, это очень хорошо, когда мы можем прийти сюда, помолиться, и Господь услышит и пошлет ответ на мою молитву. Братья и сестры, последнее благо дома Господнего – это милость и прощение. Милость и прощение. Когда был построен Иерусалимский храм, и Соломон молился об этом храме, поднял руки к небу и молился, длинная-длинная была молитва, и он молился примерно так: «Отче Небесный, если кто из сынов Израилевых согрешит и придет в храм и помолится Тебе, и скажет: прости, Господи, то Ты услышь эту молитву с места обитания Твоего и прости грех этому человеку. И если согрешит народ и придут в храм и помолятся, то Ты услышь и прости. И если согрешит народ, и война получится, и в плен возьмут, и они будут находиться в плену, и в сторону храма будут молиться и покаяться, то Ты услышь и прости». Братья и сестры, мне нравятся в Библии два человека. Один человек хороший, а другой не очень хороший. Обычно в понимании верующих. Это фарисей и мытарь. Мне нравится то, что они оба пришли в храм помолиться. И даже фарисей. Но то, что он пришел в храм помолиться, все-таки это неплохо. Плохо было только то, что он не покаялся. Мне больше нравится мытарь, который пришел в храм не просто помолиться. Он пришел в храм, и в храме он покаялся. Он только сказал: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И Бог услышал и простил, потому что написано, что он пошел более оправданный, чем первый. Дорогие братья и сестры, уже прошло много лет с тех пор, когда я тоже пришел в Дом Божий и вышел вот сюда, на это место, стал на колени и сказал: «Господь, прости меня, грешника». И Господь меня простил. Братья и сестры, я не хочу сказать, что если кто-то кается дома, то Бог не слышит. Я не хочу сказать, что Бог не простит, если кто-то дома кается. Но все-таки молитва покаяния грешника в первый раз, она происходит в Доме Божьем. И это благо, и это благо. Я сегодня был утром на одном собрании, и вот одна девочка выходит, плачет, плачет, так сокрушенно. Стала на колени и так сокрушенно раскаялась. А потом пошла, стала на место, слезы вытирает и улыбается. А чего она улыбается? Плакала 5 минут назад, а сейчас улыбается. Братья и сестры, потому что Бог ей простил. Потому что Он такой чудный. Любит прощать, как написано в книге пророка Михея. Он любит миловать и любит прощать. Дорогие братья и сестры, в послании к евреям автор пишет такие слова: «Не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай». Мы с вами поговорили о благах Дома Господнего, которыми мы можем насыщаться. Это общение со святыми, это назидание, это ответы на наши молитвы, это милость и прощение от нашего Господа. Хорошо, если мы будем любить церковь, Если мы будем любить собрание, если мы будем питаться этими благами. Конечно, друзья, их больше. Я взял только 4, потому что мы имеем ограничения во времени. Этих благ больше. Этих благ больше. И я хотел бы, друзья, чтобы мы сейчас проверили, а у меня какой обычай? Как есть у некоторых обычай. Оказывается, и 2000 лет назад были люди, у которых был обычай пропускать собрание. Я думаю, что у нас обычай в воскресенье ходить в собрание. Братья и сестры, а какой у нас обычай во вторник? А какой у нас обычай в пятницу? Или это обычай посещать собрание, или это обычай оставлять собрание? Один неверующий человек своему соседу верующему говорит: «Слушай, тебе как будто больше нечем заниматься. Ты все время в церковь ходишь. У тебя что, работы нету, что ли?» Братья и сестры, люди нас не понимают, что мы много времени уделяем чтению Библии, что мы много времени уделяем в собрания идем, а воскресный день – это вообще день служения Господу Богу. Люди в воскресенье в России и на Украине идут на рынки, идут как на парад все равно. Даже некоторые, я знаю, и без денег идут, ходят по рынку, смотрят на всякие красивые игрушки, на красивую одежду, купить не могут, но все равно идут на рынок. Братья и сестры, а мы с вами в церковь идем. И это очень хорошо, даже если нас мир не понимает. Один брат на Урале рассказал такую историю. Говорит, был у них один старичок, верующий. Он был очень бедный старичок и одинокий. У него в доме ничего не было, только там стол, железная кровать, ну, беднота такая большая. И он исправно посещал собрания, молился, был искренний и богобоязненный брат. И вот однажды, когда он был в воскресенье на собрание, в его жилище залезли воры. Залезли воры. И вот все они там перерыли и ушли. Брат с собрания приходит, дверь открыта. Зашел, смотрит, все переворошено. Подходит к столу, а на столе записка. «Дед, разве можно так жить?» И 25 рублей лежит. Вы знаете, друзья, а я так вот слушаю этот рассказ и думаю, а правда ведь? Люди на нас смотрят и думают, разве можно так жить? Как будто Бог и никто больше. Друзья, пусть бы оно в нашей жизни так и было. Что вот так бы мы и жили. Ведь и обратная сторона может быть, когда христианин ведет неправильную жизнь, ему тоже можно сказать, брат, разве можно так жить? Пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы в свете Его Слова, с помощью Духа Святого проверить, какое мое отношение к церкви. Завтра будет понедельник, завтра будет собрание. Покажи завтра, какой у тебя обычай. Какой у тебя обычай? И послезавтра. Друзья, сейчас собрания у нас проходят каждый день. Каждый день. И я радуюсь. Я вижу одни и те же лица. И думаю, какие хорошие люди. Какие хорошие люди. Я думаю, что обязательно домой приеду и скажу, там очень много хороших верующих, которые целый месяц, каждый день ходили на собрания и по 3 часа сидели и слушали. Это же замечательно, что Бог в наше сердце такую любовь послал, братья и сестры. Очищение наше будет продолжаться, я думаю, еще 3 недели. Еще 3 недели. И дал бы нам Господь, чтобы наш обычай был быть на собрании тогда, когда собрание идет. И это будет очень хорошо. Пусть нас кто-то и посмеется, но главное, друзья, чтобы Бог нас одобрил. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Помолимся. Наш Отец Небесный, я так Тебя благодарю сердечно, что Ты создал церковь, и я имею столько братьев и сестер, Господь. Каждый из нас, Боже, благодарим Тебя сердечно, что мы в общении и утешение, и ободрение находим. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты труд в церкви совершаешь, за то, что каждый может трудиться, Господь, на том месте, какое Ты поставил. Благодарим, Господь, за то, что Ты учишь нас, как мы должны жить. Благодарим, Господь, за то, что Ты очищаешь тогда, когда мы каемся и просим прощения у Тебя, Боже. Благодарим, что Ты часто отвечаешь на молитвы наши. Я молю Тебя, Господь, помоги, чтобы сердце наше влекло всегда в дом Твой, Господь, чтобы у нас был обычай никогда не оставлять собрания. Боже, прошу Тебя, помоги в этом, чтобы мы любили церковь, чтобы мы любили слушать проповеди, любили участие детей и молодежи, чтобы мы никогда не забывали молиться за церковь, за Твой народ, Господь, за дело евангелизации. Благослови, чтобы мы были живыми христианами. Боже, прошу Тебя, чтобы Ты благословил и тот труд, который в поместной церкви совершается, чтобы все было искренно, без притворства, без лукавства, чтобы мы могли очиститься и наладить все вопросы в нашей жизни, и чтобы вместе радоваться и вместе скорбеть, когда это нужно, Господь, и, забывая заднее, простираться вперед. Ты уже скоро придешь, а может быть, жизнь прервется кого-нибудь из нас, прежде чем Ты церковь возьмешь, Господь. Помоги, чтобы мы готовились к встрече с Тобою, чтобы никто не оказался в числе неразумных, у которых погаснут светильники. Боже, прошу Тебя, благослови нас. Тебе слава да будет, чудный, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.